Культурный шок.
Начинаем программу «Культурный шок». Тему вы слышали – православный кодекс на работе. Сегодня будем говорить об этом. Поводом для разговора на эту весьма щекотливую тему стал появившийся сначала в интернете, а потом уже перешедший в официальные средства массовой информации документ. Обращение президента компании «Русское молоко» господина Василия Бойко-Великого к своим сотрудникам. Я могу сразу процитировать, потому что, может быть, не все еще в курсе, наши слушатели, которые сейчас настроили приемники на волну «Эхо Москвы». Значит, что предлагает глава компании «Русское молоко» своим сотрудникам? Это, по сути, приказ. Ну, мы сейчас уточним, может быть, в течение эфира. Все сотрудники всех предприятий в рабочее и нерабочее время должны пройти в течение предстоящего учебного года учебный курс «Основы православной культуры». Второе. Всем сотрудницам, работающим в агрохолдинге «Русское молоко», в случае беременности сохраняется среднемесячная заработная плата в полном объеме. Третье. Все сотрудники, совершающие или способствующие совершению аборта, подлежат увольнению по сокращению с должности. Все сотрудники, это уже четвертый пункт, находящиеся в браке, но не венчанные, в случае, если они не обвенчаются до 14 октября 2010 года, подлежат увольнению в связи с сокращением их должности. И пятый пункт, вновь принимаемые сотрудники, если они находятся в браке, но не венчаны, должны обвенчаться в течение испытательного срока, то есть 3 месяцев. Документ этот произвел шокирующее впечатление на тех, кто его прочитал, и в интернете ведется активное его обсуждение. Сразу теперь уже представлю участников сегодняшнего разговора. Кстати, всем нашим гостям студии предлагаю надеть наушники для того, чтобы мы слышали героя нашего сегодняшнего нашей программы по телефону. Итак, в нашей студии Марк Смирнов, журналист, редактор журнала «Наука и религия». Добрый день, Марк.
День.
Здравствуйте. Герман Стерлигов, предприниматель, председатель правления Общества любителей древней письменности. Добрый день, Герман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Евгений Архипов, адвокат, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека. Добрый день, Евгений. Приветствую вас. По телефону Василий Бойко-Великий, президент компании «Русское молоко». Василий, вы здесь с нами?
Да, да.
Да, добрый день, приветствуем вас. У меня к вам, мы не будем вас всю программу держать, буквально несколько вопросов от меня и от участников сегодняшней программы. Скажите,
да,
пожалуйста.
Я готов и больше сказать
да,
вам.
Скажите,
я
пожалуйста,
для
да,
всего.
Можно сначала такой вопрос вам задать? Это корпоративный, внутрикорпоративный документ? Он вообще предполагалась его публикация в публичной печати?
Первоначально не предполагалось. Дело в том, что мы его опубликовали в нашей корпоративной газете «Русский курьер», а в интернет он попал по техническому некому сбою. Вместе с другой статьей его отправили на сайт «Русская линия».
Uh-huh.
И там он был опубликован. И, видимо, оттуда кто-то его дальше распространил. Но мы не старались пиариться, не старались его представлять на всеобщее обозрение. С другой стороны, мы всегда компания, наша компания, ваша отопечили всегда открытая, и мы ничего не скрываем, поэтому, когда он вышел в интернет, для нас тоже большой беды в этом не было.
Угу. Скажите, пожалуйста, вас не удивила такая бурная реакция на этот документ?
Я думаю, что, значит, он попал в точку, значит, он затронул те важнейшие чаяния нашего общества, поэтому общество так откликнулось.
А как вы думаете, почему представители РПЦ, как мы поняли, какую поддержку вам не оказали в вашем начинании?
Полную поддержку оказали, полную. Отец Дмитрий Смирнов, глава синодального отдела взаимодействия церкви и вооруженных сил правоохранительных органов и силовых структур, оказал полную поддержку в своем, тоже на русской линии, поместил статью с полной поддержкой.
Тогда я хочу вам процитировать...
Отец Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств, Свято-Тихвинского православного университета гуманитарного, тоже полную поддержку оказал. Ну, а мне это особенно ценно, потому что отец Александр в 89-м году крестил мою семью. меня и мою супругу и венчал нас в 1989 году.
Простите, ради бога, все-таки вынуждена вас прервать, чтобы процитировать Владимира Вигелянского. Вот как он комментирует этот документ, вышедший за вашей подписью. «Требовательность руководителя этого предприятия превышает требовательность фарисеев в Евангелии. Административными методами подходить к понятию греха – это антиправославно. Это понятие сокровенное, связанное с личной жизнью каждого человека».
Отец Владимир, видимо, был мало знаком с нашей компанией, поэтому первая реакция была такая. В последующих комментариях он ее значительным образом смягчил. Дело в том, что наша компания, ваш Иоанн Попечитель, официально свою миссию видит в православном возрождении России. И, соответственно, у нас не могут работать сотрудники, которые, для которых эта миссия противна их духу. Поэтому так сказать, здесь никакого фарисейства нет. Мы трудимся во славу Христову с момента образования компании и видим свою главную цель именно православное возрождение России.
Хорошо. И последний вопрос, опять же, уточняющий от меня. Скажите, пожалуйста, а все обвинения в том, что этим документом вы нарушаете конституционные права граждан Российской Федерации, как бы вы на это ответили?
Я не то, что их нарушаю, я их, наоборот, поддерживаю. Россия созиждилась православной верой тысячу лет. Тысячи лет наши предки создавали наше государство именно верой в Бога нашего Христа.
Я не про веру, я говорю не про веру, а про трудовое законодательство и про Конституцию.
Публично исповедовать свою веру. Вот наша компания публично исповедует свою веру во Христа, наши сотрудники. И не скрывают этого, и не боятся этого.
Окей,
простите. Мы не только на словах, но и на делах.
Хорошо.
Стараемся следовать Господу нашему Иисусу Христу. И это не запрещено Конституцией.
Давайте, сейчас предоставлю возможность.
Те, кому не нравится это, могут работать в других компаниях.
Хорошо. Вопросы от моих гостей, пожалуйста.
Не надо путать,
да, Василий, я поняла. Мы еще вернемся.
Государство.
Надо путать свою шерсть с государственной. Да? Пожалуйста, да. Слово юристу, адвокату Евгению Архипову, если у вас есть вопрос к Василию Бойко, пожалуйста.
Уважаемый Василий, добрый день. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что вы будете сокращать, в вашем заявлении, да, указано, что вы будете сокращать людей. Скажите, пожалуйста, а вот какими нормативными актами, вот в данном случае законодательством, каким трудовым законодательством вы будете руководствоваться при увольнении? Какими статьями Трудового кодекса?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я надеюсь и даже уверен, что никого сокращать мне не придется. Потому что подавляющее большинство сотрудников последует вот тем требованиям, которые мы предъявили. Во-первых, у нас достаточно много людей венчанных, и, во-вторых, те, которые не венчаны, насколько я знаю, многие уже собрались повенчаться. И поэтому я надеюсь, что мне это не придется делать. Если же такая ситуация возникнет, я думаю, что люди сами, осознав, что их работа в этой компании не соответствует миссии компании, могут уволиться по собственному желанию. В самом крайнем случае мы рассмотрим вопрос о сокращении их должности. Это соответствует Трудовому кодексу.
Поняли. Это мы тоже поняли. Потом, я думаю, к этой теме мы вернемся. Герман Стерлигов, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, Василий Вадимович, во-первых, почет и уважуха по поводу постановки вопроса. А то все говорят,
спасибо.
Пожарники виноваты, губернаторы виноваты там в пожаре, в жаре и так далее. Конечно, это по грехам по нашим. И, наконец-таки, по крайней мере, вектор задан правильно. Есть что хоть обсуждать, а то бред сплошной.
Спасибо.
Что касается абортов, я тут полный ваш сторонник. У меня уже 15 лет запрещено на... Я никому не плачу деньги, кто убивает детишек своих, и у меня нет таких работниц.
То есть ваши сотрудники тоже оповещены об этом условии?
Да, у них на собеседовании всех спрашивают, делал аборт или нет. Как правило, не врут, как правило, говорят открыто. Это такой вопрос, как тут соврать очень трудно.
Но вы никаких директив по этому поводу не выпускали?
Нет, это все знают просто. Это как само собой разумеется. Потому что страшно работать с убийством своего ребенка в одном помещении. То есть неизвестно, если он своего ребенка смог убить или она. Кстати, на мужиков это тоже распространяется, потому что многие из них заставляют баб своих абортов делать. Вот поэтому эта беда страшная. Я здесь полностью солидарен. Нужно однозначно должно быть осуждение этого греха, не осуждение человека.
Вернемся к этой теме,
греха.
Обещаю. Вопрос
вот.
К Василию.
Что касается оставшейся части, это насчет там венчаний и прочего. Здесь, Василий, я убежден в том, что ваша ошибка заключается в том, что вы четко ассоциируете православие и Московскую патриархию. Московская патриархия не имеет никакого отношения ни к Христу, ни к православию. И загонять туда людей венчаться, это, по сути, гонение на христиан. Потому что я вот православный христианин, и моя дочка вышла замуж 2 недели назад.
Поздравляем вас.
Спасибо. Это большое событие. Вышла девица, и, слава Богу, как камень с плеч, можно сказать, свалился. И мы помолились перед иконами, благословили Евангелием и объявили мужем и женой по праву родителей. Потому что в еретическую церковь, к католикам, к магометанам, там, в синагогу или в московскую патриархию, что для меня все едино, если меня загоняют, это значит, гонят меня за вероисповедание или моих детей. И это, конечно, вы выступаете в роли гонителя христиан в данном случае. И призываю вас опомниться, побольше почитать не просто книг или там каких-то утвержденных Министерством образования бредней, которые составлены нынче Московской патриархией, а Священного Писания 16 века, до того, как все было исправлено. И Ветхий Завет, и Новый Завет, потому что исправлений очень много, включая символ веры, который исправлен до неузнаваемости. И вы сейчас просто искренне совершенно, я сам таким был 15 лет назад, я вас прекрасно понимаю. И вы просто, вас развели, Василий. Поэтому я от всего сердца желаю вам выйти из этого обмана.
Марк.
Господин Бойко, вам не кажется, что...
Давайте, а то мы не успеем до новостей, я хотел, чтобы Марк успел задать вопрос.
Значит, сначала все-таки вопрос, а потом ответ. Вот вам не кажется, что когда Иисус Христос говорит своим апостолам, которые призывали не завести огонь населения, где его не принимали, да, он говорит им, вы не знаете, какого вы духа, что вот эти слова отчасти касаются и тех христиан, которые имеют ревность не по разуму, и вот призывают к таким вещам, как запрет на работу неправославным людям или увольнение, и вообще прибегают к насилию над совестью. Вот вы сами когда приняли православие? Можно вам задать такой вопрос?
Я уже говорил, в 1989 году.
То есть, 21,5 года. А это не мешало вам развитию вашего бизнеса, борьбы,
только
допустим, за алюминиевые комбинаты, борьба
только
с братьями черными? То есть православие вас только вдохновляло на вот определенные такие таланты бизнесмена?
Мы всегда действовали по закону и всегда действовали в соответствии со своей верой.
Но у вас проблемы с законом все-таки есть, Василий.
Да нет, ну в конце концов, он же не обязан сейчас исповедоваться перед нами в эфире, что он там сделал не по закону.
Прошу прощения, у нас есть штатный адвокат здесь, может быть, тогда дадим ему.
Я тоже, кстати говоря, юрист по образованию.
Ну, это Игорь Жириновский тоже юрист.
Ну что,
давайте его пригласим.
Угу. Хорошо, да-да-да, мы слышим.
Можно я все-таки отвечу,
так все-таки
да?
Вот есть насилие над верой, как вы считаете, в ваших поступках?
Да. Давайте я последовательно отвечу, да?
Давайте быстренько.
Что касается моих проблем с законом, у меня нет проблем с законом. 6 лет 40 человек ищут, чтобы найти на меня, и ничего не могут найти. 6 лет Следственный комитет МВД России работает и не может ничего найти, ничего не может предъявить. 40 человек допросили 10 раз всех моих сотрудников, ничего не нашли. Поэтому у меня проблем с законом нету. Что касается насилия, здесь нет насилия. То есть люди могут работать в других компаниях. Нравится, не нравится наша компания, миллионы компаний, так сказать, работайте в других. Что касается
Московской патриархии.
К самаритянам, мы не насилуем, мы стараемся подвигнуть. Вот учеников, школьников, да, некоторые школьники в первый класс, во второй класс не хотят идти. Родители же их как-то подвигают к тому, чтобы они ходили в школу, получали образование. Вот так мы своих сотрудников стараемся подвигнуть. Что касается вопроса Германа, я вообще физик по образованию и привык всегда работать с точными науками. Я с вами категорически не согласен. Я чадо Русской Православной Церкви, глубоко верую именно как чадо Русской Православной Церкви. И также подвигаю своих сотрудников. Не согласен практически со всем, что вы сказали в отношении Московской патриархии. Может быть, какие-то иереи и даже архиереи в чем-то не правы, потому что все мы люди, все мы грешные. Но я верую в единую святую соборную апостольскую церковь. Русская православная церковь – это часть единой соборной православной церкви.
Все мы услышали. Вот вместо лозунгов я вас призываю, вы заходите к нам в общество любителей древней письменности, я вам подарю Священное Писание 16 века. Вы сможете, не доверяя мне, а просто доверяя Писаниям нашим священным, посмотреть, да, насколько отличается то, что было, и то, что понаписали за 300 лет. Сначала синодал, а потом профессура, которая никакого отношения к вере нашей, к православной, не имеет.
Давайте
я тоже
на
верю
новости, да,
в Святую Соборную Апостольскую Церковь и знаю, что Московская патриархия к ней не имеет никакого отношения.
Давайте, все высказались. Спасибо Василию Бойко Великому. Мы с ним на этом расстаемся. Сейчас мы новости слушаем, а потом уже попробуем обсудить проблему, что называется.
Everybody be cool, this is a robbery!
Get me up here, okay, Trent! No!
Стой!
Культурный шок. Господа, давайте мы закончим дискуссию, которая у нас идет за пределами эфира, и перейдем же в эфир. Давайте теперь попробуем все дело обсудить и как-то немножечко развести, разделить. Мне кажется, здесь все-таки имеет смысл отодвинуть вопросы религии и веры от вопросов Конституции, законодательных актов и вообще светской жизни Российской Федерации. С другой стороны, вот у меня вопрос опять же к нашему эксперту-юристу, к Евгению Архипову. А чем, собственно говоря, вот этот вот документ, этот кодекс отличается от любых других документов, посвященных всяким условиям, связанным с корпоративной этикой того или иного предприятия? Мы же знаем, что есть дресс-коды, да, вот, что так одеваться можно, а так нельзя, что могут уволить, там, не знаю, за неправильную прическу, могут уволить за нарушение корпоративной этики, когда ты где-нибудь в интернете раскрываешь какие-нибудь секреты предприятия, на котором ты работаешь, или обсуждаешь начальника. Это же тоже все нарушение, по сути. Ни в одном трудовом кодексе этих нету пунктов, правда же? Вот чем это отличается?
Смотрите, вот единственное, что здесь вот из всего перечисленного, ну? Вы назвали единственное основание, по которому можно уволить, да, согласно действующему трудовому кодексу.
Погромче немножечко говорить.
Это вот как раз основание разглашения коммерческой тайны. Да? Это, безусловно, да, является основанием для увольнения. У нас есть статья соответствующего трудового кодекса. А что касается вот этой проблемы, да, то здесь затрагивается, скажем так, очень широкая сфера дискриминации трудовых прав по признаку религиозной принадлежности, по признаку выражения, да, собственной, да, свободы совести. Да. И здесь идет именно принципиальное нарушение, то есть идет речь о нарушении принципов трудового законодательства, которые легли в основу разработки тех же международных актов, да, как это в самом уставе Международной организации труда прописано, что запрещается какая-либо дискриминация на основе, да, в основу, если это дискриминация, лежат религиозные основания. Понимаете, а вот те моменты, которые вы озвучили, те факты, да, те основания, они больше относятся к специфическим требованиям к той или иной специальности, да, к той или иной должности. Если, допустим, речь идет о корпоративном поведении, то есть, соответственно, допустим, определенные требования возникают к преподавателям. Да?
Поняла, все правильно, но это частное предприятие, насколько я понимаю, это не государственное предприятие.
Опять же, да, речь идет о трудовое законодательство, трудовой кодекс.
Вспомните фильм «Игрушка», классический пример, у него потные руки, он увольняет.
Конституция Российской Федерации, международные акты, да, декларации, которые у нас там с 61-го года действуют, да, на территории России. Понимаете, вот согласно этим актам, то все субъекты трудовых правоотношений, в данном случае работодатели, обязаны подчиняться, независимо там, от формы собственности. Это государственные, там, муниципальные, да, частные, там, совместные. Все обязаны выполнять закон. И поэтому утверждение там о том, что господин Бойко, о том, что он там не имеет права выдавать такие нормативные акты, да, в рамках, да, своего предприятия, они просто противоречат действующему трудовому законодательству.
То есть сотрудники имеют право подать на него в суд?
Не только в суд. И в данном случае это основание для проверки правоохранительных органов, прокуратуры, для того, чтобы привлечь работодателя к ответственности.
Тогда. Вот у Германа Стерлигова нет никаких документов, нигде ничего не висит. Но как он сам признался, он на собеседовании, когда человека принимает на работу, он ему задает вот такие-то вопросы. Ну, и если его ответы не удовлетворяют, он может отказать человеку. Разве в этом нет нарушения?
Есть нарушение. И опять же, да, вопрос только к работе правоохранительных органов, вопрос к тем людям, которые приходят трудоустраиваться на работу, почему они не обращаются.
Я вам могу сказать, прокомментировав свое поведение, что я вообще плевать хотел на закон в той части, в которой он противоречит Священному Писанию. Потому что я верующий человек, верую в Бога, и для меня закон Божий выше закона человеческого.
Но
там,
подождите,
где они совпадают, я его признаю. Там, где он противоречит закону Божьему, я плюю на него.
Просто уточнить. Одно дело, как я понимаю, чтить те законы, которые вы выбрали для своей жизни, у себя в семье. Я понимаю, что они у вас свято соблюдаются. А когда это предприятие...
К сожалению, не свято у меня соблюдаются.
Ну, хорошо.
А что касается предприятия, то наемные работники, по моему вероисповеданию, я также несу за них частичную ответственность. Это написано в Священном Писании. То, что делает твой раб, твой работник и так далее, несет ответственность хозяин и господин. И, конечно, эта ответственность накладывает определенный отпечаток на поступки и на нормы взаимоотношений. Потому что вообще вера, она охватывает все сферы жизни человека.
А что делать тем, кто не попадает, кто является атеистом или представителем другой веры? Подождите.
Нельзя выделить какие-то сферы из жизни верующего человека. Вера охватывает все сферы. В том числе, конечно, вот та работодательная часть, которая, если вы работодатель. А что касается безбожники, у нас, у нас есть работают безбожники, у нас работают люди разных конфессий. Те, кто признают мои правила, те у меня работают. Кто не признают, не работают. Я никого в церковь не загоняю, никого к вере не принуждаю. Вообще православие не свойственно миссионерство, в смысле, вот как у католиков, насаждение веры. Этого не было никогда. И поэтому
существование миссионерского отдела Московского патриархата?
Я про Московский патриархат вообще говорить даже не хочу. Это ужас вообще какой. Пустое совершенно занятие. Я про православие говорю, а не про Московский патриархат. И когда написано вопрошающему ответ, если человек спрашивает, ему обязан ответить, иначе это постесняться Господа, постесняться вероисповедания. Когда человек не спрашивает, то грех навязываться. Это называется метать бисер перед свиньей.
Ну, подождите, самое главное, что человек, который поступает, допустим, на работу к Герману Стерлигову или к Василию Бойко Великому, он должен принимать, либо не принимать эти условия, да? В конце концов, как на любое другое предприятие.
Я вопрос такой.
Допустим, я сразу, мне задают такие вопросы.
Самих людей, да? Вот если человека не устраивает то, что происходит на предприятии, то есть элементарная, да, возможность обратиться в правоохранительные органы.
Пойти, пожалуйста,
в
милицию.
Дискриминации.
Да. Нет, пойти в другое место работать. Нет, там,
понимаете, здесь вопрос, опять же, да, вот, к сожалению.
Проблема...
приспособленческой ментальности нашего российского народа.
Проблема
потому
не
что
в этом.
Многие работодатели, да, ну, к сожалению, вот не только вот со Стерликом, да, многие работодатели практикуют дискриминацию по религиозным основаниям, не только религиозным основаниям, да, другие есть основания. И, к сожалению, многие работники, ну, это, опять же, да, недостатки нашего трудового законодательства, не могут защитить свои права. Вот если брать, допустим, трудовой кодекс, который был разработан, да, еще в советское время, он больше гарантий давал, когда были независимые профсоюзы, когда фактически профсоюзы могли блокировать увольнение работников.
Тогда
да?
Церковь вообще как... Понимаете? Институт не фигурировала ни в одном документе.
Да,
нигде.
В данном случае у нас просто единственное, что в свое время работодатели отлоббировали, ну, вот последнюю редакцию трудового кодекса. Вот это, да, существуют проблемы серьезные. Естественно, нужно дорабатывать трудовой кодекс, естественно, нужно его изменять в плане гарантий прав работников. И если мы сейчас обеспечим возможность гарантий прав работников, то мы все вот эти вот вопросы со злоупотреблением прав со стороны работодателя, они сами себе отпадут. И здесь вопрос даже не религиозный. Вот я, да, вот сейчас вот становится вопрос религиозный, потому что люди разных религий, да, и мусульмане, там, и католики, и православные, да, здесь вопрос вообще идет о гарантии прав работников. И независимо от национальных, религиозных...
Сексуальной ориентации.
Да, сексуальной ориентации. Здесь...
Мы вот пидорасов вообще на работу не берем.
Вот, здесь вопрос в чем? В том, что...
Никогда не брали.
Гарантия должна быть. И независимо, да, от
различия. Если будет в государстве такой закон, что я обязан буду брать пидорасов на работу, я немедленно уеду из этого государства.
Вы,
немедленно.
Я вам говорю, у нас
такого закона быть не может.
Слава Богу.
У нас как бы существует, как мне кажется, просто равенство всех вот. Всех законов.
Да.
А что касается вот этого вопроса, есть еще дети. Понимаете, вот у меня работники, в том числе, работают там, где живут мои дети. И они могут либо подавать дурной пример, либо не подавать. Вот у меня, например, допустим, запрещено курение на территориях наших сельских вот участков, где мы выращиваем там нашу скотинку и так далее. Там потому что дети мои появляются, и не только мои. У нас много живет многодетных семей, уже строятся люди. И это дурной пример для детей.
А, кстати, запрет на курение является ли нарушением трудового законодательства?
Запрет на курение нет.
Почему? Это же нарушение прав.
Кстати говоря, это вероисповедальная вещь, потому что курение, это именно воскурение было фимиама дьявола языческих различных племен.
Здесь идет речь о здоровье людей. И если действительно, да, курение в том месте, да, на рабочем месте приводит, да, мешает, да, производственному процессу, да, ну, к примеру, да, курение там в шахте.
Жень, аборты тоже портят здоровье.
Ну, мягко помимо ребенка,
если запрещают человеку курить на рабочем месте, это одно.
Так.
Если человеку запрещают курить дома, это другое, это нарушение трудового законодательства.
А он у нас и живет на этом самом рабочем месте. И тогда как? У нас все на территории на нашей живут.
Ну, у вас вообще как-то особенно. Скорее, нет, у вас даже не производство, а какая-то община.
Никакой секта. У нас не община. Да секта это у вас. А у нас обычная совершенно семья, где работают работники. Ну, а что вы будете говорить? Секта.
То есть этого разделения... Можно задать вопрос? Значит, разделение на частную жизнь и жизнь и профессиональную не существует этого разделения для вас, да? Человек должен жить и там по одним и тем же законам.
Нет, не совсем так. Я говорю,
у нас частной
жизни нету вообще.
Драгоценная моя. Есть два разных. Вот вы же работаете, допустим, в офисе, да? А я работаю в крестьянском хозяйстве. И у нас там, где крестьянское хозяйство, там люди и живут, и работают.
Но они зарплату получают.
Вы же не можете в офисе жить тут, правильно? Вы же тут умрете.
А где у вас живут?
Бывает и
живет. Да. А у нас жители? Там и живут, и зарплату
а
получают.
В каких условиях
они у нас все вместе. Лучше, чем вы живете, это я вас
говорю. В каких условиях? Не так,
они, они дышат чистым воздухом. Они строят себе дома,
в
какие
бараках,
хотят.
Что ли, живут?
Нет, они у каждого свой дом, у каждой семьи. Причем
вы
строят,
по ночам проверяете, курят они, не курят, зачем не
занимаются. Когда поймали одного пса, который курил на территории, мы выгнали его.
Ой, я знаю такое место еще. Ребята, я вспомнила человек. Место, где так точно все то же самое.
Да, так
на Селигире. В группе
да.
нашей.
А мне напоминает
точно там такие
все,
же условия.
В Гаяне, которая называлась...
Да у вас больное воображение,
да,
если вам напоминает. Это
Марк,
а у нас это напоминает здоровый
да.
образ жизни
да.
для наших,
нет,
для наших
если,
детей, чтобы они не выросли моральными
есть
уродами.
Есть добровольное принятие здорового образа жизни.
Спокойно. Еще раз.
Есть трудовые отношения.
Хозяйство, в котором и живут, и работают ваши... работники, да, сотрудники. Это все-таки предприятие, вот как юридически
да,
это называется?
Да, крестьянское хозяйство, так называется. Крестьянское
как оно
хозяйство, так оформлено. Это такая
то есть там есть зарплата, там есть
да,
ведомость,
да,
штатное расписание,
да,
то есть оно это все присутствует. Да. Это не община и не коммуна.
Да.
Ну, ну,
да,
это так оформлено,
причем,
а в реальной
причем,
жизни это
причем кроме нескольких запретов, которые являются дурным примером окружающим детям, все в остальном живут как хотят. Никакой общины нету. Все живут своим забором, полноценные семьи. В каждой семье глава, отец, а не какой-то там руководитель общины, который не существует. То есть ничего этого нет. Выполняют мои приказы только в случае военных действий, то есть в случае нападения, допустим, на территории там, конфликта.
Такое?
Ну, было один раз такое. В этом случае все обязаны выполнять приказы командира.
Что у вас меня.
Есть то есть у вас община, да?
Конечно, у нас есть да не община, у нас все община.
Ну,
нет,
община там фактически
есть,
у вас община.
Да, ничего хозяйство.
Подобного. У нас крестьянское хозяйство.
Но крестьянская община.
А, оружие у нас есть,
называется.
Конечно, на основе закона об оружии. У нас есть и нарезное оружие, и гладкоствольное, и оно есть в каждом доме.
То есть теперь каждый православный бизнесмен заводить свою армию и отдельную секту или общину.
Вот вы здесь можете докричаться до милиции, потому что вы в городе, тут милиция есть. А в лесу мы до кого?
Микрофон
да. А в лесу мы до кого докричимся? Нам или не защищаться вообще, чтобы нас резали какие-нибудь банды гастарбайтеров.
Главное, чтобы закон не нарушали.
Либо, пользуясь российским законодательством, используют для самообороны официальное оружие, которое называется в том числе оружие самообороны.
Марк, давайте вам.
Ну, я только, собственно, хотел сказать, что вот мне
что
странно слышать о том,
скажите.
Что какое-то производство может специально создавать свой какой-то контингент работающих по какому-то конфессиональному признаку. И для примера я хотел бы привести, скажем, известное предприятие Московской патриархии Софрино, которое находится, которое существует, ну, по меньшей мере, уже лет 40. И оно считало при советской власти, и сейчас существует, только развивается, возглавляет его известный православный предприниматель и активный мирянин Евгений Пархаев, где никогда не было никаких ограничений на прием в работе, на поведение в личной жизни, и не было, по крайней мере, вот этого вмешательства, которое вот сейчас присутствует. Тут у меня складывается впечатление, что сейчас чем больше людей, бывших физиков, которые становятся православными лириками, принимают православие на склоне лет, или уже, по крайней мере, к закату, к середине жизни, то они пытаются и по своему образу и подобию, как я уже сказал, имея какую-то ревность не по разуму, вот так вот создавать свои общины, создавать, пользуясь, конечно, своими финансовыми возможностями, такие, понимаете, на самом деле уже даже вне церковные структуры,
закон
которые оказываются в столкновении
делать,
с правилами и канонами церкви.
А что ревность не по разуму, это ругательство, что ли? Ревность не по разуму, это лучше, чем полное отсутствие
если
ревности.
Если Герман Стерлингов находится...
Конечно, да, еще хорошо, когда
разума.
Есть двойка ревности,
здесь
слава Богу, было бы хуже,
а если нет разума,
на личностях,
не надо.
Не надо сейчас акцентировать на личностях. Здесь у нас свобода религиозных вероисповедей. Здесь может придерживаться любой...
У нас на свободе находится Герман. Герман Стерлигов, слава богу, да, работает, вот,
да, он замечательно там работает.
Честно рассказывает о том, как построено его
предприятие. Создает, да. Там, да,
он не нарушает закон.
Да это не община, еще раз говорю. Вы не пробиваемый. Я же говорю, у нас нет общины. У нас курить запрещено, там телевизор запрещен, радио запрещено. Да, в домах на территории, чтобы не поганить территорию и дурной пример детям не подавать. И все, какая община? Вы что? Каждый живет как хочет. Каждая семья, там, отец, господин и хозяин своей жизни.
Тихо.
Ну что, вы все, это община, что там заведенное?
Зачем
мне успокоиться? Я что, мертвый, что ли?
Ладно,
вы успокойте жену свою,
можно сейчас, во-первых, не оскорблять друг друга. Давайте мы не будем переходить на хамскую риторику, пожалуйста. Во-вторых, я еще раз повторяю, я на этом настаиваю. Можно как угодно соглашаться или не соглашаться с теми правилами, которые у себя декларируют в своем хозяйстве Герман Стерлигов или Василий Бойко Великий, но они, если они находятся на свободе, на них не заведено уголовное дело, никто не проведет на них в суд, значит, это можно, значит, закон это позволяет.
Закон это не позволяет. Да, единственное, здесь вопрос в чем? Существует два повода, да? Один повод – это заявление гражданина, да? Второй повод – это официальное заявление в средствах массовой информации для проведения проверки, да? То есть правоохранительным органам стало известно, что здесь на предприятии, да, нарушаются права, трудовые права. Вот правоохранительные органы, сейчас вопрос к ним. Почему не проверяются предприятия, на которых нарушаются трудовые права граждан?
Потому что сотрудники не подают в суд.
Либо сотрудники не подают в суд, либо плохо работают сами правоохранительные
органы. И люди загнаны в такую ситуацию, что они больше никуда не могут пойти
это
работать.
Раз. И второй момент. Нет гарантий правам работников при подаче заявления. Потому что он может подвергнуться увольнению по различным основаниям. И это уже проблема самого трудового законодательства, где отсутствуют гарантии независимых профсоюзов. Понимаете, вот о чем речь идет. И, естественно, здесь идет речь о том, что вот это все стимулирует к тому, чтобы злоупотребляли работодатели своими правами. Да? Неизвестно, что в голову там взбредет кому-нибудь еще, где-нибудь в каком-нибудь другом конце Российской Федерации, какие-нибудь правила свои разработать, да? Допустим, для тех же, там, с другой религии, православных, да? И что, мы должны тоже будем, опять же, да, вот так вот все обсуждать. Вопрос здесь в другом. В том, что необходимо все-таки детально сейчас подходить к гарантии прав работников и изменять трудовой кодекс.
А вам не кажется, что вопрос здесь главный все-таки даже не в этом, а в том, что в нашей стране, в современной России, человек может публично признаться в том, что он является гомофобом, или антисемитом, или шовинистом, или расистом. И ничего ему за это не будет. Да. Он при этом репутационно ничего не теряет.
А гомофоб это кто такой?
Это вы.
Тот пидорасов не любит.
Да.
Я понял.
Гомосексуалистов. Да. Да? Ничего за это не будет.
У нас, слава богу, вся страна пока в основном гомофобы.
Вот видите, абсолютно да. Свобода
самовыражения. Нас всех пересажать надо, а одних пидорасов
нет,
поставить
нет,
на
свободу. Нет, знаете, не вот что касается мои слова. Для меня это очень важный момент, здесь, потому что я хочу понять, вот та самая пресловутая политкорректность, которую мы все время все ругаем в Европе, существующая и в Америке, да, на самом деле, может быть, пришла пора и у нас отдельные законы издавать и инициировать их принятие.
Ксения, я вообще убежден, что нам необходимо, чтобы основой всякого нашего законодательства было Священное Писание.
Но это пока нет, да. Извините.
А поскольку это пока нет, к этому хотя бы надо стремиться.
Вы знаете,
и
вот
хотя бы иметь в виду, что там есть Священное Писание,
потому что
что-то утверждает,
если вы сейчас
лучше, чтобы
ваши предложения введутся, да, в основу законодательства, то у нас страна просто развалится.
Нет, у нас она не
развалится.
Именно потому, что страна у нас безбожная, она у нас уже развалилась.
Большая часть, да, у нас православных, которые вообще не принимают ваши философии.
Развалилась страна уже. Уже поздно.
Вы просто с вами, мы должны принимать универсальные законы, которые будут работать на принципах гуманизма в первую очередь, а не на принципах какой-либо религии.
Ну да, я бы даже...
Гуманизм это тоже религия,
народы,
причем религия языческая.
Как вы это делаете?
Вы предлагаете языческую
народы.
Религию, гуманизм, а я предлагаю, как основу взять традиционную
народы,
религию, Россию, православие.
Вы сталкиваете
а вы
народы
гуманизм
между
этот поганый нам подсовываете.
Ну, перестаньте. Вы разваливаете страну. Вот такие, как вы, разваливаете страну.
Ой-ой-ой-ой.
То есть напротив гуманизма, какую альтернативу вы предлагаете?
Православие.
Гуманизм
православие,
вас как...
Да вы только что отрицаете московскую православную.
Да московская патриархия — это не православие.
Так
это
вы старообрядцев отвергаете. Понимаете? И всех, кого бы
это
то ни было.
Это еретическое сообщество. Вы католики.
Вы поймите, давайте на ваши аргументы найдутся 10 аргументов с других людей, которые придерживаются
других религий. Да поэтому, если, если устраивать общественное обсуждение, людей, можно только перегрызть.
Не
поэтому общественное обсуждение излишнее. Оно ни к чему совершенно.
Вы раскалываете общество.
Да ладно вам лозунги все эти кидать. Марк,
ну тут трудно что-то сказать. Но я бы мог только привести один пример. На сочинском ГТРК тоже только сектанты, действительно, последователи одного нигерийского пастора, который из Украины проповедует свое учение, тоже подвергались такой индоктринации. Точно так же им предлагалось во время обеденного перерыва не заниматься, допустим, физической культурой, там, производственной гимнастикой, а читать молитвы, изучать Библию и так далее. И люди не знали, что делать. Они уже писали письма в руководство своему, оно не принимало никакого решения, тогда они обратились к Святейшему Патриарху. И только после уже вот этого письма этот скандал как-то дошел наконец до своего разрешения, и руководство, которое принадлежало к этой секте, было уволено. Вот мне кажется, это именно как раз, с одной стороны, пример того, как пользуются сейчас различные религиозные круги для освоения вот этого миссионерского пространства, которое существует на территории России. Каждый пытается души туда улавливать несчастных русских людей, с одной стороны. А с другой стороны, это показывает еще и то, что государство бросило эту проблему на откуп, в общем, тем людям, у которых есть деньги и власть. И вот у кого власть, у того и религия. Как мы знаем, это есть такая латинская поговорка: чья власть, того и религия.
Вообще... Причем идет, приводит это к радикализации.
Конечно.
Вот течение,
и пока власть безбожная, тогда у нас религия и гуманизм.
Бакобиты,
а власть,
там,
если будет православная, будет у нас
фанатики православные, там, фанатики протестанты. Понимаете, вообще, вот к чему приводит.
Вообще все
это
зависит от руководителя. Все
фашизму.
Правильно.
Вот
это радикализация общества и раскол.
Вы понимаете, Герман Стерлигов, как человек не политкорректный, он может себе позволить самые редкие высказывания.
Я же не политик.
Понимаете, вот вы говорите изменения
законодательства. Мне голоса не нужны никакие.
Я говорю то, что думаю. У нас сейчас есть закон, да, об экстремизме, да, широкое понятие, да.
Да, кого хочешь сажать
можно. Кого хочешь сажать можно. Но почему-то привлекают по экстремизму, по политическим основаниям.
Да.
Понимаете, вот нужно...
Недоработочка, надо пошире.
Понимаете, здесь все-таки акцентировать внимание государства на других проблемах, на то, чтобы все-таки ликвидировать экстремизм, который толкает общество к разъединению. Когда подрывается...
А сейчас московская патриархия активно очень говорит об этом. Тут мистер Чаплин заявил недавно о том, что нужно уголовную ответственность ввести для тех, кто заявляет, что московская патриархия — еретическое сообщество. Вот. Так что в режиме вор всегда кричит громче всех: держи вора.
Здесь вопрос идет о терпимости. Если вы,
да, конечно, терпимость.
Понимаете, к вашей,
то есть, когда
к вашему мировоззрению,
нужно терпимо сидеть и молчать в тряпочку.
Нужно относиться терпимо так же, как относиться терпимо к мусульманам, как относиться терпимо к православной цели.
Да.
Понимаете, все равны, все религии.
А с мусульманами проблем меньше, на самом деле. Они, по крайней мере, не корчат из себя, что они православные, уже хорошо. С ними
мы, кстати, проще. Атеистов вообще не учитываем в нашем разговоре.
Я как безбожников не учитываем вообще.
Тоже не призываем.
Ну, совсем бестолковые
на
люди. Потому что безбожник, если человек вообще в Бога не верит, он совсем тупой. Чего его учитывать?
Ну, вот видите, опять оскорбляете.
Ну, это реально так.
Ну, вы знаете, вот
почему начало такая... премудрости вот... написано «Страх Господний».
Как же,
то есть, пока человек не боится
агрессии?
Бога, он глуп до безобразия.
То есть вы, по сути, проповедуете какие-то человеконенавистнические вещи.
Я вообще ничего не проповедую.
Понимаете?
Мне задают вопрос, я отвечаю. Я вообще никогда ничего не проповедую. Но когда мне задают вопрос, я не имею права постесняться своего Бога, ответить не так, как я верую.
Ну что же, давайте
так,
мы подходить уже к финалу
Христу.
Нашего
одним,
сегодняшнего разговора, очень страшного и жуткого, потому
кошмар.
Что все, когда все это начиналось, когда мы все читали в интернете документ Василия Бойко Великого, так все хохотали, прям как подорванные, во как весело. На самом деле все это очень невесело, потому что если человек и шутит, то он очень шутит, понимая, в каком контексте эта шутка появилась.
К сожалению, Василий Бойко был бы один, а
да,
у него явно
да. Нет, ну то, что
сторон.
Нет, я рада, что сегодня на нашей
Ксения,
передаче
если мы хотим выжить,
Герман...
нам необходимо выполнять заповеди Божьи. Это единственный путь, который у нас есть выжить.
Ну,
и Василий Бойко уже хорош
зрения.
Тем,
Макать.
Что он точно акцентировал внимание на том, что мы страдаем за грехи за наши.
Нельзя,
уже благо,
нельзя заставить.
Зачем же за
вы же сами
да.
про это говорите.
Зачем за всех говорить?
Что это путь, который
да
проходит каждый человек.
Да хотя бы кто-то. Вы помните, как Авраам, когда спрашивал у Бога, а сколько человек вот должно быть в Содоме, чтобы ты, Господи, помиловал Содом? Он говорил, там 50, 20, 30. Ну, хоть сколько бы было. У нас, видно, истока нету. То есть нам нужно хоть сколько-то людей верующих. Понимаете? И тогда Господь помилует нас.
Это
и помолитвам этих людей помилует
еще 100 миллионов
человек.
А в чем, ну, что значит ваше
понимание, не ваше? Если у вас есть вопрос, чем опровергнуть, на основе Священного Писания опровергнуть. Что просто так
не надо,
говорить?
Не надо, мы не будем опровергать Священное Писание.
Вот ваше понимание.
Еще чего не хватало.
Если не собираетесь опровергать, что говорить на эту тему?
В чем опасность этого движения? Вот слияние светской жизни с православными канонами, с православными традициями.
Есть, на самом потому деле, что на самом деле опасности это же, в этом нет, когда действительно
нет.
Существует
это же во имя должно возвышать
гуманное,
человек,
гуманное, да? Понимание и самого человека, и отношение к нему, и церковь, как бы ни относился Герман Стерлигов к ней, а это все-таки институт, который столетиями проповедует, в общем, действительно те вещи, которые заложены в русской культуре. Прежде всего, любовь к человеку, возлюби ближнего и как самого себя, и Бога. Вот самая главная заповедь. Других заповедей, более главных, не существует в Священном Писании. А другие люди, которые прочитывают Библию таким образом, они готовы сказать не мир, но меч и все прочее. И вот этот самый меч, они готовы или жупел, или, не знаю, смолу и огонь обрушить на наши головы. Вот и все. И ждут с нетерпением, когда это произойдет. Вот,
а почему наше общество так податливо к таким идеям? Почему так спокойно идет на закладку?
Оно податливо, понимаете, по многим причинам. Потому что, к сожалению, у нас сформировалась политическая система закрытая.
Потому что никто ничего не может предложить другого.
Закрытая политическая система, понимаете, люди неактивные. Понимаете, это во всех сферах проявляется. Во всех. И в политической борьбе, да, отсутствует политическая конкуренция. И в нарушении прав. Это автоматически, как цепная реакция, отражается на всех сферах жизни.
Просто инфантильное сознание, и поскольку советская власть породила вот такую инфантилизацию наших людей.
У нас общество запугано.
Люди, которые раньше учились в физических институтах и диамат изучали, сейчас они бросились в другую сторону и столь же рьяно, как они, будучи коммунистами и комсомольцами, это делали.
Да, кстати, это тоже интересно.
Герман, а как вас называют ваши
православие,
подчиненные?
Понятое по-своему.
Как они к вам
обращаются? Герман Львович меня называют.
Герман Львович, а вы комсомольцем были?
К сожалению, грех на мне был комсомольцем. Правда, недолго.
Герман, а сечете?
Ну, был.
Сечете?
Чего сечете?
За детей.
Ну, конечно. Секли? Разве написано в Священном Писании: враг ты своему сыну, что жалеешь ему рост?
А сотрудников?
Только важно это
а
делать.
Сотрудников?
Важно это делать с любовью.
А
потому
сотрудников?
Что если со злостью наказывать детей, тогда это оскорбляет
ребенка.
Подождите,
а сотрудников?
Сотрудников нет, ни секунды.
А можно с помощью молитвы из гомосексуалистов сделать гетеросексуалов?
Я про пидоров не хочу говорить вообще. А вот что касается физического...
Расстрелять?
А что касается
нет,
физического...
Нет, нет, минуточку, минуточку.
Что касается
хочу
физического
понять,
наказания
что
для
делать?
Взрослых людей, то я бы ввел в Уголовный кодекс вместо тюремного заключения за небольшие преступления, типа воровство или драку, порку. И это было бы лучше для молодых публичное. Людей. Вместо того, чтобы калечить их... Можно публично? Да. Вместо того, чтобы калечить их в тюрьмах и превращать их в уголовник, лучше выпороть и отправить домой. По-отечески выпороть, как всегда, от сына оказывали детей.
У Герцена как раз жизнь. Есть статья «Секущая православие».
Можно, простите,
и вот именно
хочу
«Секущая
понять.
Православие» к революции
что
привело.
Делать? Куда девать безбожников и гомосексуалистов? И лесбиянок?
Написано у апостола Павла: «Да будет кровь их на голове их».
Прям написано про гейм.
Прямо так написано. Про мужеложников, да. Безусловно.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
День в день. Час в час. Минута в минуту.